Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, матери, братья и сестры, коллеги, для меня большая честь выступать первой, смущающая меня, конечно, честь в таком высоком собрании. Моя тема связана непосредственно с основной темой конференции о традициях и новаторстве. Но это такой особый поворот этой темы. Это отношение церковной культуры, церкви и культуры светской. Как все это сложилось в русской традиции и к чему мы пришли вот к нынешнему моменту. Начинать придется с того, что, как все здесь, конечно, знают, начиная с петровских преобразований, в России, в русском обществе, в русской культуре сложилось, вообще говоря, две разных культуры. Потому что новая, привезенная из Европы, Запада, культура, она стала культурой части населения. А другая часть оставалась нетронута. Ну, это более-менее сословное разделение. Крестьянство, купечество, духовенство оставалось наследниками старой культуры. И западное просвещение туда проникало очень немного. А вот аристократия, ведущий культурный слой 18-19 веков, он приобрел совсем другую культуру европейского типа, которая была построена на основании двух больших переломов, которых Древняя Русь не знала. Это прежде всего Возрождение, Ренессанс и Просвещение. Эти два мировых события до русской культуры, в общем-то, дошли с запозданием и уже своими плодами, а не тем процессом, как это все драматично происходило на месте их рождения. Но тем не менее, культуру, которую наследовали таким образом в России после Петровской, это европейская культура, послепросвещенческая, у которой во многом другие установки, которым очень важна роль, допустим, отдельной личности. И все достижения вот этого большого исторического процесса, как бы пропущенного в русских землях, пришли вместе со свободной культурой и с наукой. И были усвоены все жанры в литературе. Поскольку здесь преподаватели, то я, значит, могу спокойно говорить об этом. Все, что создало великую русскую литературу, все жанры, способы, методы писания, стиль, все это было, в общем-то, усвоено по западным европейским моделям. Древнерусская литература не знала ни романа, ни элегии, ни эпиграммы. Музыка не знала симфонии или концертов. Древнерусская культура, собственно говоря, продолжалась вплоть до XVIII века. У нас было очень долгое средневековье, которое было сломано, в общем-то, достаточно резко. И после этого, да, ну, естественно, что восприняв вот эти образцы, русские художники, писатели, мыслители усвоили их, внесли туда, конечно, свои краски, свою, так сказать, тональность, так же, как это было с усвоением в свое время византийского наследства, которое тоже было импортировано на Русь, но дало совершенно своеобразные внутри этого феномена русской иконы, русского храмового пения, которое отличалось, это естественно. И также Пушкин, современник своих и европейских современников, тем не менее мы в нем узнаем некоторые совершенно особые черты. Но тем не менее, две эти культуры к какому-то моменту оказались почти разделены, почти не вступали в контакт. Здесь сложилась такая ситуация, которая в Европе была неизвестна. Мы можем себе представить, мне часто хочется представить, как бы выглядел некоторый налог православного русского дата. Вот представьте себе великого поэта, который выходит непосредственно из недр церковной культуры, своей церковной культуры, вместе со всеми ее символами, языком, с богословием. Вот как могла бы выглядеть, так сказать, русская православная божественная комедия? У нас не происходило такого момента, что то сокровище, которое выношено в церковном мире, вышло наружу и дало, так сказать, импульс к развитию новой светской уже литературы. То есть литературы, у которой не было храмового значения с самого начала, искусство, которое называют или свободным, или автономным, или секулярным, по-разному. Имею в виду просто то, что оно не связано прямо с храмовым употреблением. Вот. И художник достаточно свободен, выбирая свои темы, акценты, содержание и так далее. Так вот, значит, культура просвещенного класса почти не соприкасалась с церковной культурой. Естественно, детей воспитывали в традиции, но, как бы сказать, именно культурного взаимодействия было очень мало. Мы знаем по нашим великим писателям, по Толстому и Достоевскому, допустим, они описывают встречу с народной верой. Это для них так же удивительно, как если бы они были иностранцами, которые приехали и вдруг увидели мужика Марии. Вот, в этих встречах, которые так много значили для наших писателей, конечно, удивляет то, что как будто они прожили жизнь, не встречались с вот этим совсем другим мировоззрением. И действительно, разлука была большая. Вот. Конечно, и в этом были свои исключения, свои такие боковые пути взаимодействия. Ну, например, в тех же дворянских семьях в 18 веке, в 19 был известный такой феномен «верующая мать». Все, кто читал, наверное, вспомнят такие истории, как мать декабриста Рылеева, которая была набожной, молилась. Обычно, значит, вот если дворяне, отцы, принадлежали, в общем-то, светскому, совсем светскому, совсем секулярному миру, то матери хранили вот это вот набожное настроение, и часто оно передавалось детям, во всяком случае, они это помнили, образ своих матерей. И между этими дворянскими матерями и монахами устанавливалась переписка с 18 века. У них были свои вот, в монастырях такие наставники, и как исследователи замечают, что это в каком-то смысле послужило и определенному развитию церковной мысли, потому что, общаясь с вот этими образованными дамами, которые хотели получить какие-то уроки, наставления в своей духовной жизни, наставники церковные встречались тоже с каким-то другим миром душевным. И вот это способствовало развитию того, что потом стало, как известно, как возрождение старчества. Такая особая наука сердца, изучение сердца человеческого. И вот этот малоизвестный эпизод общения, почти тайного, во всяком случае, укромного общения женщин дворянского сословия со своими наставниками, это один из таких боковых путей встречи двух культур. Следующий эпизод можно назвать, это, конечно, время славянных хилов. их тоже знакомство с православной традицией. Вот здесь началось, здесь тоже, если мы читаем их сочинения, то видим, что они встречаются как будто бы совсем неведомым себе миром. И встреча с этим миром, опять же с монашеским миром, она оказала огромное влияние на развитие вот этой славянофильской мысли, славянофильского настроения, которое оставалось потом весь XIX век, такой одной из ведущих течений XIX века. Но самая большая и да, тем не менее, вот мы себе представляли, чтобы показать разрыв между двумя традициями, такой, наверное, всем известный пример я приведу, что первый русский поэт, первый не в смысле хронологическом, а вот как Данте называют первый русский поэт Александр Сергеевич Пушкин и один из величайших святых Серафим Саровский были современниками. И трудно себе представить встречу между ними. Даже трудно вообразить, чтобы они знали друг о друге. Это были две светская культура и культура монастырская, духовная, протекали в совершенно разном пространстве. Но вот такая встреча, такой разрыв изоляции произошел в эпоху Серебряного века. И это уже было не такое потаённое событие, как переписка дворян со своими духовными наставниками, а публичное и очень важное событие. Я имею в виду то, что называется религиозным возрождением русской культуры в Серебряном веке. Это начало XX века, время, особенно между двумя революциями, когда в светской культуре очень меняется интерес к этому всему миру, там, достаточно уже далекому, целый век живущему отдельно от светской культуры. Вот. В это время плоды этого очень богатые. Это прежде всего так называемая русская религиозная мысль. Имена такие, как отец Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков и менее так сказать, жестко церковные люди, как Николай Бердяев, Лев Шестов и другие, они стали мировым событием. Их переводят на множество языков, их обсуждают. И даже далеко за пределами, собственно, христианской церковной традиции. Они стали мировыми мыслителями. Значит, в чем дело, что они, как бы, придя на эту встречу с церковной традицией, с церковной мыслью несколько со стороны, они поставили те проблемы, которые внутри церковной мысли не ставились к этому времени. Их темой стала свобода, личность, персонализм, творчество, что такое человеческое творчество в богословском аспекте. Это христианская вера как драма, парадокс. Это вот я назвала некоторые из важнейших тем Серебряного века. И все эти темы не возникали внутри церковных стен. Потому что, собственно, церковная традиция православная ее гораздо больше характеризовала концентрация на верности прошлому, вере отцов, мудрости святых отцов церкви, к тому, что неприходящее, что вневременно, к тому, что вечно. И ответы всегда давались в таком аскетическом, созерцательном, монашеском духе, который определял изначально русскую религиозную духовность. И вот так получилось, что те темы, которые ставят историю, человек ведь живет в истории, они достались на долю светским художникам и мыслителям. и наследниками которых стали как раз вот эти русские религиозные мыслители. Многие из них называют своим отцом Федора Михайловича Достоевского, что именно в его сочинениях поставлены многие вопросы, исторические вопросы, вопросы вот этого переломного времени, когда традиционное общество подходит к концу и ожидается какой-то огромный переворот, какой еще никто не знает. Люди чувствуют, что они живут на пороге. Как выглядит человек этого времени, как выглядит его вера, может ли он быть, может ли он повторять то, что было сказано в V или VIII веке или еще в каком-то веке. Вот. Каким образом человек взаимодействует с историческим процессом? Какой ответ будет здесь истинным, благочестивым? Как искать в этом, собственно, хаотической часто, на первый взгляд, реальности? Как искать пути? И это оказалось темой светских мыслителей и художников. Все историческое было, как бы почти все оставлено для осмысления светскими авторами. Вся стихия исторического. И вот выросшие на... Вот, да, но, конечно, мысли и Достоевского, и Толстого, и всех других писателей XIX века, она была в своем основании христианской. И то, что стали называть русской религиозной мыслью, они пришли с этой стороны. Они знали вопросы Достоевского, вопиющие вопросы Достоевского, на которые герои его не находили ответа. Они знали искания Льва Николаевича Толстого и его героя. Они знали, что вот в современниках это такой человек. И они попытались вписать это в круг, собственно, богословских категорий и ответов. Одним из поздних откликов вот этого русского религиозного возрождения первого был, конечно, роман Пастернака «Доктор Живаго». Один из его главных героев, его как бы идеолог, дядя героя, Растрига, священник Николай Веденяпин, вот он создатель некоего нового прочтения христианства, новой историчности. Здесь мы видим между доктором Живаго и событиями 10-х годов произошла историческая, собственно, расположилась историческая бездна. Потому что в России не было и быть не могло в Советской России продолжение вот этого религиозного возрождения начала века. Потому что все это возрождение отправили на философском пароходе. Люди, принадлежащие ему, если они остались, то быстро оказались где-нибудь в ссылках и гонениях. Религиозный вопрос был, казалось, властям решен окончательно, что ничего этого больше не будет. Церковь была в гонимом положении, как все знают, и поэтому эти темы просто не могли естественным образом продолжаться здесь. То, что начал обсуждать Флоренский или Бердяев, или Булгаков, здесь не было даже известно, даже речь шла не просто о продолжении, но о хотя бы знании этих вещей. Поколения советских людей выросли, не зная вообще о том, что это происходило. И вот Пастернак, молодость которого совпала с Серебряным веком, вдруг уже в послевоенное время создает свой роман, в котором заключается некоторая особая концепция христианства. Но я не буду здесь подробно об этом говорить, мне приходилось уже писать об этом большую работу, и она, кстати, была даже опубликована в вестнике, в журнале «Московская патриархия», «Жизнь и новизна» под названием «Жизнь и новизна», где совсем, так сказать, пунктирно, можно сказать, что вот тема нового, подзабытая в традиционной культуре церковной, стала главной для Пастернака. А Новый Завет, все, творю все новое. Вот это вот новизна, которая принесет с собой мир христианства. По сравнению с этой новизной, все остальное, как говорит Пастернак, все перемены государственные, революции, войны, все это ужасно старо, все это отошло, потому что внутреннее это осуждено, внутренняя принесена некоторая новая жизнь, идея другой новой жизни, нового завета, новых заповедей. Вот эта тема продолжает, конечно, то, о чем думали мыслители начала 20 века, предреволюционного, и о чем продолжали думать их наследники в эмиграции, особенно во Франции, где был центр православный вокруг Свято-Сергиевского института, где продолжал преподавать отец Сергий Булгаков и так далее. Вот там продолжалась эта линия, которая оставалась здесь, за границами вот этого мира, просто так и неизвестный, как и все остальное. И еще я назову пару тем, которые оказались новыми, хотя они, собственно говоря, исконные темы христианства, но вот обсуждалось обычно что-то другое. Вот я сказала о новизне, о жизни. Это пастернаковская тема, и это тема религиозных философов начала века. О бесконечной ценности жизни как таковой. Это тоже основано не на чем другом, как на евангельских словах. Принес жизнь и жизнь с избытком. Вот что же такое эта жизнь, и что по сравнению с этой жизнью можно назвать мертвым? Это творчество как естественное состояние человека, его естественный дар, что человек в каком-то смысле художник, даже если он не занимается живописью, театром или чем-то таким, но в него вложено, как вот некоторые, как образ творца и образ вот такого творчества. Это, значит, вот историзм, о котором я говорила, историзм, ощущение острого соприкосновения со стихией истории, оно тоже, естественно, происходит, имеет евангельское происхождение. Сама идея священной истории, которая как будто оказалась забыта, что история – это нечто священное. И эта тема пастернаковская. Художник у него выступает в каком-то смысле, как у Ахматовой, как у других великих поэтов вот этого времени. Он в каком-то смысле делает то дело, которое делает церковь. Он оплакивает невинно убиенных. «Душа моя печальница о всех в кругу моем. Ты стала усыпальницей засыпанных живьем». И также Ахматова пишет: «Непогребенных всех я хоронила их». Церковь не могла публично отпевать своих мучеников, не могла служить о невинно убиенных. Это делали художники. И вот в этом был их ответ истории, их, как бы сказать, принятие вот этой ноши, исторической ответственности. Вот. Итак, вот я сказала, что эти темы были совершенно новыми для русской богословской традиции до Серебряного века. И дальше среди вот такого, казалось бы, железного занавеса, когда трудно было даже получить какую-то информацию о том, что происходит в другом мире. Железный занавес был опущен над историей, над собственной историей, поэтому узнать, что происходило в минувшие века, по-настоящему тоже было нельзя. Вот. Но тем не менее, к концу советского времени явно начала происходить новая встреча церкви и культуры, свободной культуры, которая еще до сих пор не оценена. Это наш замечательный философ Владимир Вениаминович Бибихин, уже покойный, с которым я имела счастье дружить, назвала эту эпоху, ну, приблизительно с поздних 60-х, 70-х годов, новым русским ренессансом. И в самом деле он остался неизвестен, потому что все это происходило широким кругом, потому что все это происходило в подполье, в полуподполье, вот, где наступает с конца 60-х годов явное возвращение очень многих людей в церковь, с одной стороны, в церковь гонимую, а с другой стороны, возрождается свободная культура, совсем свободная, которая больше не хочет быть идеологически индоктринированной. Это означало, что она становится, вот, как тогда это называли, самоздатской. То есть ей закрыты пути в широкий публичный мир. И люди, которые приходили к этой свободной культуре и приходили к церкви, у них было какое-то одно вдохновение. И казалось, что ничего, нет никаких преград между тем, чтобы гонимая церковь встретилась с гонимой же культурой, потому что настоящая культура была не менее гонимой вот в эти годы идеологического режима. И мы еще, я думаю, узнаем, какие огромные плоды вот эта встреча принесла. Вторая, если сравнивать ее с Серебряным веком. Я думаю, что центральной фигурой ее был Сергей Сергеевич Аверин. Вот мой учитель и многолетний друг, я могу сказать, вот, он явил собой тоже совершенно неслыханный у нас до этого времени образец, так сказать, светского богослова. Он был светский человек, при этом по его статьям и книгам учились люди, которые потом становились монахами и священниками. Не только потому, что у него была огромная эрудиция, которой ни у кого не было, а потому что глубина его мысли была, в общем-то, богословская глубина. Вот. Сам он называл свой метод, он никогда не считал себя достойным звания богослова, хотя он был почетным богословом нескольких университетов, но он себя называл герменевтом. То, чем он занимается, это герменевтика, это как бы комментарий к священным текстам, к истории церкви. Вот. Но это, именно эта форма оказалась самой увлекательной и самой необходимой. Глубокой герменевтики, разъяснения, понимания, не выдвижение каких-то отдельных новых постулатов или еще чего-то такого, а очень глубокая школа внимания к сказанному. Это и была школа Аверинцева, я бы ее назвала школой внимательного чтения, непредвзятого внимательного чтения, которого в русской культуре трагически не хватает. Потому что здесь так легко все переходит на лозунги, на повторение общих мест, неумение прочитать текст так, как он написан. Слово за слово, не приписывая ни автору, ни тексту того, чего там не содержится. И не пропуская того, что автор хотел сообщить, на самом деле хотел сообщить. Вот этому учил Аверинцев. И если вот среди новых тем, которые принесло с собой возрождение Серебряного века, я назвала свободу, творчество, персонализм, роль личности, то я бы сказала, что главной новой темой, которую принес Аверинцев, это была тема новой рациональности. То есть разума, понятого очень глубоко. А в России с разумом часто бывало едва ли не враждебные отношения. В рационализме обвиняли Запад, а мы, дескать, можем понимать вещи каким-то другим способом, интуитивным, художественным, не нужно нам вашего разума, что на самом деле, конечно, не отвечает никакой традиции, потому что ни библейской, ни евангельской, ни церковной, потому что все учителя церкви были большими интеллектуалами, говоря нынешним языком. Аверинцев как раз написал об отцах церкви, так как они были в своем контексте, в контексте поздней античности, из которой они вышли. Вот. Но при этом, значит, при вражде к разуму, да, я не представляю себе другой страны, где бы человека могли ругать таким образом, слишком умный. Вот у нас есть такой, слишком умный, это как бы осуждающая характеристика. Вот. Но тем не менее, значит, сам этот разум, послепросвещенческий разум, который становился с веками все уже и уже, и сам себя противопоставлял действительно другим видам познания и разумения, интуиции, художественному образу и так далее, он тоже был сужением разума до узкой, очень узкой рациональности. И вот вместо того, чтобы отрицать рациональность вообще, как это было принято часто в России, Сергей Сергеевич попытался воссоздать ту идею разума, которую, в общем, имеет в виду божественный разум человека, который никак не сводится к пустой, такой простой рациональности, механической, но тем не менее это разум. Разум – это ум, который для как раз греческих богословов ум и дух было одно слово, нус. Вот. Это вот такая реабилитация разума как широкого и позитивного начала, потому что рациональность скорее негативна, она критична, она смотрит, рассуждает, классифицирует. А вот такой позитивный разум, который захватывает все человеческое существо, он другой. И этому, собственно говоря, мне кажется, посвящены в основном труды Сергея Сергеевича, любимым героем которого была библейская София, премудрость Божия. Он никогда не разделял софиологию как особое такое направление библейское, но он явно был призван к вот этим вот трудам мудрости. Он ее любил. Это было самое любимое и самое знакомое для него. Его задача состояла в том, чтобы вот эту древнюю мудрость, древнюю неприходящую мудрость каким-то образом вернуть современности. Современности, которая катастрофически глупеет. На наших глазах уже давно о том, как глупеет исторический человек, писали многие наблюдатели, философы и историки. Да, так вот, значит, не один Аверинцев был. Аверинцев был центральной фигурой, его авторитет был необычайно высок. То, что сказал Аверинцев, для нас было просто уже необсуждаемо. Вот. Но в это же время и таким же духом тоски по духовному, по традиционно духовному, мы можем это увидеть, например, в кино Андрея Тарковского, в музыке Арвы Пят, Валентина Сильвестра, в поэзии, которая сейчас еще не очень много известна, потому что в основном это авторы самоиздатские. Вот я назову, допустим, Елену Шварц, Виктора Кривулина, петербургских поэтов. Да, так что вот это вот, собственно говоря, было очень движение богатое и плодотворное. К настоящему моменту, можно сказать, уже давно оно закончилось. И, к сожалению, вот эта точка встречи именно творческой, самой новой культуры и церковного духа, она больше, по-моему, не происходит. И образуется очень резкое и все более резкое противопоставление светской культуры, которая не просто не клерикальная, но движется в сторону такую антиклерикальную. И с другой стороны, нежелание очень часто людей церкви видеть то, что происходит в новом искусстве. Исключений почти нет. Чтобы доброжелательный и пытливый взгляд духовного человека был устремлен на поиски современных художников. Обычно это очень простое осуждение. Говорится, что это все там нечестиво, нужно множество таких скандалов. Вот. Ну вот, пожалуй, я на этом и кончу свое выступление, и кончу его надеждой, что все-таки такие богатые исторические моменты, настоящие вдохновенные встречи свободного творчества и церковного вдохновения, что они каким-то образом, мы опять окажемся, мы или наши дети окажутся свидетелями такой встречи.